Глава 38. Декабрь 2004 года. Лебеди. Зима была в разгаре, а за больничным окном под стальным небом лежала голая коричневая земля. На шоссе клацали по сухому асфальту шипованные покрышки, а через пешеходный мост спешили прохожие, спрятав лица за поднятыми воротниками пальто. Зато тут, под крышей, люди чувствовали себя ближе друг к другу. В палате на столе горела свеча, отмечая первое воскресенье рождественского поста. Харри остановился в дверях. Столи Эвна откинулся на спинку кровати и, судя по всему, только что сказал что-то забавное начальнику криминалистического отдела Беате Лен. Она расхохоталась. На руках у нее сидел розовощекий малыш и, открыв рот, круглыми глазами смотрел на Харри.
«Друг мой!» — пробасил Столи, заметив инспектора.
Харри вошел, поклонился, обнял Беату и протянул руку Эоне.
«Выглядишь лучше, чем в прошлый раз», — сказал Харри.
«Ты сам сказал, что меня выпишут к Рождеству», — ответил Эоне и повернул ладонь Харри, рассматривая поближе. «Что за чертова лапа? Что случилось?»
Харри дал ему возможность рассмотреть свою правую руку.
«Средний палец спасти не удалось. От безымянной пришили. Теперь нервные окончания растут со скоростью миллиметра в месяц и пытаются срастись. Врачи сказали, что с параличом в этом месте мне придется смириться».
«Высокая цена».
«Нет», — ответил Харри. «Это был бартер».
Эвна кивнул. «Есть новости о суде?» — спросила Беата и встала, чтобы положить малыша обратно в коляску.
«Нет»,
— ответил Харри, любуясь ее аккуратными движениями.
«Защита пытается добиться, чтобы Лун Хельгессона безоговорочно признали душевно больным», — сказал Эвна.
Он предпочитал давно вышедшее из употребления в официальных протоколах слово «душевно больной», которое считал не просто деликатным, но и поэтичным. «И преуспеет, разумеется. Иначе я сочту экспертов защиты еще худшими психологами, чем я сам».
«Да, но, несмотря ни на что, пожизненное ему обеспечено».
Беата, кивая, принялась разглаживать детское одеяльце.
«Жаль только, что пожизненное на самом деле не пожизненное», — пробурчал Эвана и протянул руку за стаканом, стоявшим на тумбочке. «Чем старше я становлюсь, тем больше склоняюсь к мнению, что зло — это зло независимо от диагноза злодея. Все мы в той или иной степени предрасположены к преступлению, и предрасположенность эта с нас вины не снимает. Мы ведь силы небесные все до единого больны и страдаем нарушениями личности. И именно наши поступки определяют, насколько мы больны. Вот говорят, равноправие, а ведь это бессмыслица, потому что все мы разные. Мы не равны друг другу. Когда на корабле начиналась эпидемия чумы, всех, кто кашлял, немедленно бросали за борт, потому что справедливость — палка о двух концах, как в философском, так и в правовом смысле. Все, что у нас есть, более или менее удачная история болезни, друзья мои.
Причем, — закончил его размышление Харри, — в данном случае пожизненная.
Что?
Неудачная история болезни.
В палате воцарилась тишина.
«Я вам говорил, что мне предложили протез на палец, — спросил Харри, помахивая в воздухе правой рукой. Но мне и так нравится. Четыре пальца, как у мультяшки».
«А что ты сделал с пальцем?»
«Да вот. Решил был передать его в дар Институту анатомии. Но они почему-то отказались. Видно, придется его засушить и положить на рабочий стол. У Хагена же лежит японский мизинец. Думаю, мой средний как раз подойдет в качестве сувенира от Холя».
Все рассмеялись. «А как дела у Олега и Ракели?» — спросила Беата.
«До удивления хорошо», — ответил Харри. «Они молодцы».
«А Катрина брат?»
«Лучше. Я навещал ее на прошлой неделе. Возвращается на работу в феврале. Поедет обратно в отдел нравов в Берген».
«Правда? А она не начнет в ярости палить по людям?»
«Нет. Все не так, как мне представлялось. Она вообще ездила на задержание с пустым револьвером. Вот почему она так решительно нажимала на спусковой крючок, что я слышал щелчок курка. Я должен был догадаться».
«Почему?»
«Потому что, когда переходишь из одного полицейского управления в другое, сдаешь свой револьвер, а там получаешь новые и две коробки патронов. А в столе у Катрины я нашел как раз две коробки, не раскрытые».
Немного помолчали.
«Здорово, что она выздоровела», — сказала Беата.
«Да»,
— согласился Харри, а сам подумал, что и вправду, кажется, все наладилось. Когда он заехал к Катрине, находившейся в квартире у матери в Бергене, она только что приняла душ после долгого кросса по холмам Сандвиксфельд. Мать угощала их чаем, а Катрина сидела с еще мокрыми волосами, румяная, и рассказывала, как дело отца стало для нее наваждением. Она попросила прощения за то, что втянула в это дело и его, хотя в ее взгляде Харри не разглядел ни тени сожаления. «Мой психиатр говорит, что на сегодняшний день я, можно считать, здорова», — добавила она, пожимая плечами. «Это дело преследовало меня с раннего детства. Но теперь, наконец, я сделала все, что могла. Во всем разобралась и могу жить дальше».
«Перекладывать бумажки в отделе нравов?»
«Начну там, а дальше посмотрим. Бывает, что и премьер-министры возвращаются на свои посты».
Ее взгляд скользнул в окно на фьорд. «Возможно, туда, где лежит Финней». Выходя от Катрины, Харри был уверен, что боль не покинула ее душу и останется с ней навсегда. Он посмотрел на свои ладони. Эон и прав. Если бы каждый рожденный на земле был чудесным совершенством, жизнь, по сути, стала бы глобальным разрушением самой себя. В дверь постучала медсестра.
— Укольчики, Эвна!
— Сестра, давайте пропустим разок.
— Нельзя!
Столь Эвна вздохнул.
— Сестра, что хуже? Убить человека, который хочет жить, или не давать умереть тому, кто хочет умереть?
Беата, медсестра и Столь рассмеялись, и никто из них не заметил, что Харри не издал ни звука. Харри спустился с крутых холмов, на которых раскинулся больничный комплекс, и снова поднялся к озеру Сонгсван. Людей там было немного, только вечная группа воскресных гуляющих, скорым шагом обходивших озеро вокруг. Ракель ждала его у шлагбаума. Они обнялись и молча пошли по тропинке. Воздух был острый от мороза, а солнце неярко светило с блекло-голубого неба. Сухие листья, хрустя, ломались под каблуками. — Я ходил во сне, — признался Харри.
— Да ты что?
— Да, один раз точно.
— Но знаешь, не так-то легко все время лежать и не шевелиться.
— Нет, нет, — замотал он головой, — в буквальном смысле. Ночью встал и пошел по квартире. Бог знает зачем.
— И когда ты это обнаружил?
— Когда я вернулся из больницы. Той же ночью. Стою на кухне, смотрю на чьи-то мокрые следы на полу. А потом, глядь, я сам голый, в одних шлепках, а в руке молоток.
Ракель, улыбаясь, посмотрела вниз, подстроилась к его шагу.
Я тоже ходила во сне, когда забеременела.
Эона сказал мне, что взрослые ходят во сне, когда у них стресс.
Они остановились у берега, полюбовались на пару лебедей, которые бесшумно и без единого движения скользили мимо них по серой воде.
«Я с самого начала знала, кто отец Олега», — сказала она. «Но когда его любовница из Осло сообщила ему, что беременна, я не знала, что у нас с ним будет ребенок.
Харри вдохнул полные легкие холодного воздуха. Почувствовал, как он покалывает в носу, как пахнет ветром. Он закрыл глаза и стал слушать дальше. А когда я поняла, что беременна, он уже сделал выбор и отправился из Москвы в Осло. У меня тоже был выбор — найти в Москве ребенку отца, который будет любить его и заботиться о нем, пока будет считать, что это его родной сын. Или оставить ребенка без отца. Это было ужасно. Ты знаешь, как я отношусь ко лжи. Если бы мне рассказали, что я из всех людей на свете, именно я решу прожить остаток жизни во лжи, я бы не поверила и разъярилась. Но когда ты молод, многие вещи кажутся проще, чем они есть на самом деле. Если бы речь шла только обо мне, я бы с легкостью приняла решение. Но тут речь шла о многих и о многом. Не только о том, что я сломаю жизнь Федору и его семье, но и о том, сколько зла и горя я принесу тому, кто уехал из Москвы в Осло. А самое главное, я должна была позаботиться об Олеге.
— Я понимаю, — кивнул Харри.
— Нет, — ответил Ракель, — ты не понимаешь. Поэтому я раньше тебе об этом не рассказала. Потому что тебя это совершенно не касалось. И если ты думаешь, что я хотела казаться лучше, чем есть на самом деле...
— Я так не считаю, — остановил ее Харри. — Я не считаю, что ты лучше, чем ты есть на самом деле.
Она склонила голову ему на плечо. — Думаешь, правду говорят про лебедей? — спросила она. — Что они верны друг другу, пока смерть не разлучит их?
— Я думаю, они верны своим обещаниям, — ответил Харри.
— Какие же обещания могут дать лебеди?
— Никакие, как мне кажется.
— Так ты о себе, да? Честно говоря, ты мне больше нравился, когда сыпал обещаниями и не держал слова.
— Хочешь, чтобы я пообещал тебе что-нибудь?
Ракель покачала головой. Они пошли дальше, и она взяла его под руку. — Я бы хотела, чтобы мы могли все начать сначала, — вздохнула она. — Сделать вид, что ничего не было.
— Я знаю.
— А еще ты знаешь, что ничего из этого не выйдет.
Она попыталась произнести это как утверждение, но в ее голосе и словах все равно притаился маленький знак вопроса. — Я хочу уехать, — сказал он.
— Вот как? Куда же?
— Не знаю. Не ищи меня. Особенно в Северной Африке.
— В Северной Африке?
— Это реплика Марти Фельдмана из фильма «Красавчик Жест». Он хочет спрятаться, но так, чтобы его нашли.
— Понимаю. Над ними в сторону желто-зеленой размытой опушки леса проплыла тень. Они посмотрели наверх. Это был один из лебедей. — Ну и как там в этом фильме? — спросила Ракель. — Нашли они друг друга?
— Разумеется.
— Когда вернешься?
— Никогда, — ответил Харри. — Я... никогда не вернусь. В холодном подвале одного из домов района Тёин стояли два взволнованных представителя местного самоуправления и смотрели на человека в комбинезоне с толстенными очками на носу. Человек говорил, а из его рта вырывался пар, как облачко меловой пыли.
«С домовым грибком всегда так. Его не видно, но он есть». Он сделал паузу, откинул средним пальцем косую прядь, упавшую на лоб, и повторил: «Но он есть».